Уроки публичности.
Подкаст о репутации и коммуникации в политике, бизнесе и интернете.
Всем привет! И с вами подкаст «Уроки публичности». Мы с вами уже говорили про политических райтеров, пиарщиков и спичрайтеров. Есть еще аналитики, которые изучают открытые источники данных и создают профайл на ситуацию или досье на публичное лицо. Такой облегченный вариант гуманитарного асинта. Я, кстати, этим занимаюсь достаточно часто на проектах, когда готовлю аналитические отчеты по стейкхолдерам или описываю антикризисные ситуации. Но это все разовые замеры, исследования в конкретном маленьком болотце. А что делать, когда вам нужно понять целую отрасль экономики или институт общественной власти, то тут мы с вами сталкиваемся с существованием такого направления в журналистике, как журналистика данных. Это когда обрабатывают огромное количество данных, статистики, официальных публичных отчетов, чтобы понять, а что там у вас происходит. Если не говорить о расследованиях от четвертой власти журналистики, то хороший дата-журналист может вам по статистике пенсионных отчислений и других данных воссоздать ситуацию с кадрами, зарплату и кучу чего интересного про финансовую деятельность какой-то средней или крупной компании и даже указать на ее слабые места. Так вот, поговорить о профессии дата-журналиста и о журналистике данных сегодня в подкасте «Уроки публичности» собрались я, маркетолог и репутационный трабл-шутер Михаил Вершинин, и журналистка, аналитик, разработчик аналитического софта и один из ведущих дата-журналистов, если не в стране, то в европейской части России точно, Юлия Апухтина.
Всем привет, доброе утро, Михаил.
А перед тем, как мы начнем разговор, давайте я вам озвучу дисклеймер. В подкасте «Уроки публичности» стараются говорить откровенно о проблемах и возможностях без успешного успеха и какого-то восхваления. Гуана называем гуана, но стараемся избегать хейта. Мнения ведущего гостей могут вас расстроить и не соответствовать вашей картине мира, но все, что мы говорим, делаем в рамках нашего желания поделиться интересной фактурой о малоизвестных профессиях и маленьких узких проектах. Ну и, конечно, мы упоминаем иногда иноагентов или запрещенные соцсети, так что вы предупреждены. Фактически, современная журналистика данных получила второй шанс в рамках появления такого феномена, как большие данные или Big Data. Big Data — это большой, колоссальный объем данных, который невозможно эффективно обработать с использованием традиционных методов. Хотя первые признаки журналистики данных появились в первой четверти XIX века. Первым известным проявлением дата-журналистики считается исследование британской газеты Guardian в 1821 году, где они подбили стоимость высшего образования в различных вузах Британии через сводные таблицы, указали цену на обучение в каждом учебном заведении, и это произвело фурор в такой подаче информации. Следующей мутацией или скачком в развитии стали считать исследования телеканала американского CBS в 1952 году, где они с помощью арендованного компьютера, а тогда компьютеры были только у некоторых организаций, занимали огромные пространства, рассчитывали прогнозы на результаты президентских выборов и давали оценку результатов каждого из кандидатов. Так появилось понятие компьютерной журналистики. Дальше компьютерная журналистика развивалась параллельно с развитием самих компьютеров, информационных систем, и в 2009 году тот же самый недружелюбный к России британский Guardian запустил у себя раздел «Датаблог», в котором все материалы создавались с помощью обработки и представления данных. И завертелось. Сейчас дата-журналист — это специалист, который собирает и анализирует большие объемы данных, как я уже говорил недавно, и на их основе делает новостные аналитические материалы, расследования или находит очень интересную фактуру, на основании которой другие журналисты копают. Дата-журналисты используют публичные отчеты государственных служб, некоммерческих организаций, статистику различных частных сервисов и аналитических агентств, а также всевозможные базы данных и другие источники информации. Ну и, конечно, дата-журналист должен упрощать информацию и переупаковывать ее в понятные графики, таблицы и другие визуальные элементы, которые помогают аудитории лучше понять информацию. Фактически он делает сложное более понятным для широкой аудитории. И в итоге профессия находится на стыке трех областей – журналистики, аналитики данных и области создания визуального контента. Юля, действительно ли дата-журналист должен быть еще немного дизайнером или уметь хорошо работать с презентациями, или он просто должен понимать, как это лучше визуализировать и давать задание дизайнеру?
Второе. Он должен понимать, как это должно выглядеть для конечного читателя. Он должен понимать, какую идею, какую мысль коммуницирует, рассказывает его график. и очень хорошо поставить задание дизайнеру, который отрисует это в стилистике медиа, ну, в каком-то дизайн-коде, который соответствует коммуникационным задачам медиа в целом. Как правило, дата-журналисты графики, если сами рисуют, то это рабочие материалы для дизайнера, для его дальнейшей работы. Потому что сделать красиво обычно это не функция, не компетенция журналиста. Она сложная, это отдельная профессия, которая в СМИ хорошо всегда реализована, потому что дизайнерская часть СМИ, она всегда очень большая, требует большой работы, всегда есть хорошие специалисты, которые отвечают за макет, за дизайн, за графику, за обработку фотографий. Ну, они, соответственно, и графики делают. Хотя это требует тоже отдельной компетенции от дизайнера, набитой руки, скажем так.
А вот насколько дата-журналистика переплетается с инфографикой? Это проявление одного и того же или все-таки это разные вещи?
На мой взгляд, есть разные мнения на этот счет. Инфографика и дата-журналистика — это такие параллельно развивающиеся ветви эволюции. Инфографика имеет очень большие корни в деловой графике. Ну, собственно, это деловая графика и есть. И истоки ее в сегодняшнем виде развития — это презентационная графика деловая, которая в корпоративных коммуникациях недружественных стран, а также и России, имеет огромное значение. Да, это один из способов вообще деловой коммуникации в целом. Это три кита бизнес-консалтинга, да, гуглинг, презентации и коммуникации. И, соответственно, инфографика совершенно не обязательно должна быть связана именно с данными. Это не обязательно графики. Много, мы даже, наверное, в большей степени, это какие-то схематичные изображения тех идей, процессов, которые автор презентации хочет донести до своего клиента, покупателя, и вообще любой деловой аудитории. Дата-журналистика может свой продукт представлять и продавать читателю в виде инфографики. Но это совершенно не обязательно. Иногда простая таблица может рассказать больше, чем какая-то сложно закрученная схема там, с человечками, стрелочками, кружочками и так далее. И смысла в этой таблице будет больше и значения какого-то для читателя. Поэтому да, конечно, приятно сделать классные красивые графики, но это не всегда обязательно. И с другой стороны, классные красивые графики не всегда несут за собой идеи журналистского текста и те смыслы, которые в них автор вложил.
А ты помнишь замечательный, я считаю, бомбический журнал «Все ясно» от издательского дома «Секрет фирмы», который выходил весь на инфографике и просто доступно объяснял простые вещи. Это, кажется, был 2004 год. У меня до сих пор где-то валяется небольшая подшивка и вырванная оттуда листочки с интересными вещами, хотя я 20 лет, возможно, эту коробку с ними не открывал, но они у меня лежат, и я жене не даю выбрасывать, потому что это маленькое счастье. И они закрылись в 2007 году якобы из-за войны в редакции «Коммерсанта». И почему никто не решился повторить такой вот прекрасный опыт визуализации данных?
Потому что золотые годы закончились, тучные годы российских медиа, да, когда как эти самые нейрон купались в золотом молоке, значит, каких-то там выблиц. Ну, то есть роскошь по нынешним временам была невероятная, да, с точки зрения доступа к деньгам инвесторов, человеческим, кадровым ресурсам, собственно, к свободе слова, в прямом понимании. Вот, и то есть времена, когда в российских медиа можно было все, можно было открыть любые СМИ. Я помню, что в Самару приезжали какие-то люди, мы с ними встречались, они говорили, а давайте мы там журнал запустим. Буквально на следующей неделе все будет. Эти времена закончились, наверное, лет 10-12 назад. Вот в их таком материальном выражении они еще какое-то время держались, но потом все пошло на спад. А инфографический продукт дико дорогой, просто нереально дорогой по сравнению со стандартным медиапродуктом, когда у тебя сидит новостник и производит в час 6-8 новостей и на каждые 100 тысяч трафика. В 2007 году интернета не было в таком масштабе, но вы могли делать более дешевый журнал и зарабатывать на нем отличные деньги. Сейчас, если вы подойдете к, не знаю, к окошку почты или к стенду с печатными СМИ в супермаркете, и увидите там журнал «Жизнь на пенсии. Вопросы и советы». Вот этот продукт, который тогда прекрасно жил и сейчас прекрасно живет, он дешевый в производстве, туда можно пихать, грубо говоря, все что угодно, не особенно заморачиваясь. Это очень экономит силы, средства на разработку продукта, на дизайнеров, авторов, редакторов, позволяет делать его быстро. Инфографический продукт, которым было все ясно, такой графический, назовем его, он очень дорогой. Он требует нескольких очень квалифицированных дизайнеров, редакторов. Он требует времени на разработку, а аудитория его будет не больше, чем советы дачникам на пенсии. Она, скорее всего, гораздо меньше. И рекламодатель в нем будет, соответственно, аудитории, сколько аудитории, сколько рекламодателя. Поэтому как развлечение, как такой бенчмарк, эталон развития отрасли, это чудесный пример Но, к сожалению, медиарынок в России с тех пор ужался, наверное, несколько раз. Ну, если мы говорим именно про СМИ, не про там, телевизионную или наружную рекламу. И, соответственно, как только медиарынок ужимается или как легко он не развивается, первыми на нем умирают те продукты, которые были такой вишенкой на торте. Те, которые были дорогими в производстве, они могут быть премиальными, могут быть борцами за премии какие-нибудь дизайнерские, рекламные, маркетинговые, журналистские. Но, к сожалению, экономически они не выживают.
Ну, я вот очень сильно переживаю, потому что ничего близко к журналу «Все ясно» или даже к нескольким страничкам очень редко где-то встречаешь хорошую инфографику. Есть вот западная школа журналистики, есть наша отечественная, есть жуткие реалии маленьких медиа в провинции. А как выглядит в этом плане отечественная журналистика данных? Есть ли этот вид журналистики за МКАДом?
Ну, очень мало ее за МКАДом. Она какими-то такими ростками маленькими изначально развивалась, и сейчас, конечно, эти ростки выжили в каких-то СМИ, скажем так, такого консервативного, да, идеологический характер. Их очень мало, потому что за МКАДом вообще СМИ очень мало, российский медиарынок очень бедный, в нем маленькие редакции, очень мало денег, очень низкая специализация редакций из-за их размера, очень мало людей, которые специализируются на каких-то конкретных отраслях. Они выживают внутри отраслевых СМИ, журнал автоматизации нефтетехнологического производства, да, там все хорошо. Но в редакциях общественно-политических, в СМИ общего характера специализация снижается. Это очень хорошо заметно. И эта проблема далеко не только каких-то оппозиционных или там независимых СМИ. Это на самом деле проблема общая. И для прогосударственных, формально больших редакций это та же самая проблема. Потому что им приходится добиваться своих прогосударственных агитационных целей, бросать на это все силы, бороться за трафик на новостях, спущенных сверху, да, или там тем, которые нужны по повестке. И у них совершенно нет никаких сил и ресурсов для того, чтобы развивать качественную журналистику, работать с экономическими темами глубоко, с образованием, здравоохранением, тем, что является важной информацией, но, может быть, не для всех читателей. Да, журналистика в России, так же, как и на Западе, имела большие корни. Ну, на Западе, на Востоке, на самом деле, не важно, потому что здесь мы, когда говорим вообще о журналистике где-то за границей, мы в первую очередь говорим о Западе, потому что привыкли. На самом деле, рывок, который в Африке, в Индии совершили СМИ в последние годы, он невероятный. И там часто есть примеры продуктов, которые не делают ни в России, ни где-то в других странах, и в Латинской Америке, кстати, еще тоже, потому что у них проблематика социальная такая огромная, что она вот сама по себе заставляет их делать мега-крутые продукты, связанные, например, с проблемами там секс-трафикинга или, собственно, трафика наркотиков, там нищеты невероятные и так далее, проблемы обеспечения ресурсами, водой, лекарствами, продуктами. То есть те проблемы, которые для нас, в общем, тоже не очень актуальны. Если говорить об истории, то и в России, и на Западе, истории британской прессы, дата-журналистика стояла на деловой журналистике в первую очередь. Да, первый дата-журналистский продукт в истории — это биржевые сводки 17 века в Англии. Вторым китом была электоральная статистика, потому что выборы освещались постоянно, всегда, и там как раз был дата-продукт, то есть таблички, карты и так далее. Спортивная журналистика — это огромное основание даты журналистики, потому что всегда был отчет с цифрами и всегда был прогноз. То, для чего вы сказали использовать компьютеры, оно в спортивной журналистике для прогнозирования очень тоже много примеров очень классных таких прогностических, аналитических спортивных продуктов.
И там много денег в этой отрасли.
Да, и там огромная аудитория, там много рекламодателей, то, что позволяет СМИ развиваться. С электоральной и спортивной журналистикой в России было не очень в нулевые годы, в таком смысле, о котором я говорю, да, с большими продуктами сложными. С деловой журналистикой было довольно-таки неплохо. Были такие продукты, как рейтинги, анализ финансовой отчетности компаний. И деловые журналисты, деловых СМИ, экономических, как раз всегда очень хорошо умели работать с цифрами, с финансовыми отчетами компаний. Более-менее могли посчитать рост в процентах, изменения и так далее. И из этого отчасти выросла дата-журналистика. Ее формальным основанием была возможность получать большое количество открытых данных, которая появилась, наверное, где-то в 10-х годах примерно, когда стали публиковать отчетность государственные учреждения. Суды стали хорошо, достаточно на тот момент публиковать приговоры, другие решения. И все это позволило делать аналитические продукты в тех отраслях журналистики, в тех тематиках, где до этого аналитических продуктов не было. Ну, в частности, вот это здравоохранение, образование, экология, да, очень важная штука для очень большого количества людей в России, принципиально важная история, что происходит с экологией. Мы это сейчас видим по коммуникациям с властью, когда огромное количество жалоб, обращений связано с качеством воды и воздуха. Вот эта такая привычная для деловой журналистики работа с цифрами, она для журналистов в социальных тематиках была непривычна на тот момент. Было принято описывать в таком лирическом тоне события, которые происходят в медицине, там, образовании и так далее. То есть описывать отдельные кейсы.
Ну, я бы сказал, стиль русского репортера, да,
да, что-то такое. Да. Ну, мне это, вот в моей терминологии это как раз лирическая история, когда вы берете отдельный кейс, когда вы описываете историю конкретного человека, возможно, в его взаимоотношениях с системой, но не саму систему в целом. Публикация большого количества данных, она позволила разговор о социальных тематиках вывести на эпический уровень, то есть посмотреть на явление в целом. Здесь большая работа некоммерческих организаций, надо сказать. То есть когда появились большие независимые благотворительные организации, которые стали собирать деньги, и одновременно у них стали появляться данные о том, на что они собирают, а что происходит с этими социально незащищенными группами в России. Здесь очень хороший стык в исследованиях социальных, к которому дата-журналистика хорошо прикладывает руку, потому что она помогает и собирать данные, и коммуницировать явление в целом. А явление в целом является как раз основой для коммуникации с государством, с другими стейкхолдерами. То есть не история одного больного мальчика, да, больной девочки, а явление в целом, и оно позволило общественным организациям добиваться институциональных изменений, то есть вносить изменения в законы, добиваться приема новых порядков, например, выписки лекарств, получения каких-то медицинских средств. То есть делать изменения на таком глобальном уровне. Вот это очень важная функция социальных исследований, и в том числе дата-журналистики, если она работает в, ну, в каких-то социальных тематиках.
А вот отдельный отдел по дата-журналистике был, вот насколько я помню, в бывшей закрытой «Новой газете». Сейчас, кажется, есть где-то в РИА Новости дата-журналисты. А где еще вот у нас есть скопление дата-журналистов или даже отделы в редакциях?
Нигде нет.
Нигде нету, да?
В РИА Новостях в свое время был очень классный отдел инфографики. Наверное, лет 10 уже прошло с тех пор. Делали карты, графики, ну, то есть такой достаточно обычный для больших редакций набор работ выполняли. Еще в ТАСС был большой отдел инфографики. Ну, обычно в больших редакциях отдел инфографики, он смежный с дата-журналистикой, поскольку над дата-журналистским продуктом работает большая группа людей, и обычно это дизайнеры инфографики в том числе. Но все эти отделы были закрыты, расформированы, они очень дорогие. Точно так же, как журнал «Все ясно», они очень дорогие в производстве, и это неадекватные расходы с точки зрения вот общего соотношения доходов, трафика, какого-то импакта редакционного продукта. Ну, потому что у вас дизайнер потратит на работу над графиком там, 3 часа времени, автор его должен подготовить данные для него, и это 3 часа плюс 3 часа, да, плюс редактор еще 3 часа, в то время как картинка и новость готовятся за 15 минут. Вот, и дают такой же результат с точки зрения привлечения аудитории. Поэтому нет, дата-журналистских отделов нет больших. Они имели потенциал для развития в какой-то момент. Особенно вот на стыке с социальными исследованиями. Здесь пример редакции «Такие дела» и фонду «Нужна помощь». Он, конечно, совершенно такой же классический, наверное. Но они войдут в историю с этим, когда есть редакция, которая освещает социальные проблемы, и есть некоммерческие организации, которые информацию собирают по этим социальным проблемам. Часто в партнерстве с какими-то ведомствами, исследовательскими организациями, экспертами, которые помогают, ну, по сути, разбираться в том, что ты изучаешь. Есть нечто близкое к работе с данными в больших редакциях и федеральных, и провинциальных, у которых есть большая история деловой журналистики. Ну, вот здесь, наверное, казанский «Бизнес онлайн» смеет хороший пример, у которых был такой продукт, табличка, да, в ней нет пояснительного текста, там табличка со статистикой. Она индексируется, то есть она попадает в поисковую выдачу при поиске по каким-то ключевым словам, но к ней нет текста исследовательского, там, графики какой-то сложной, то есть она максимально упрощена в производстве. Но при этом она привлекает трафик, и она задачу информирования аудитории по каким-то конкретным вещам она решает. Это хороший пример, я считаю, потому что минимальными средствами, затратами они информируют по сложным вещам людей, которым это надо.
Прям какой-то хак. А есть ли у дата-журналистов свои ассоциации или сообщества выпускников при каких-то бизнес-онлайн-школах? Как вот выстраивается общение между дата-журналистами? Или вот поучаствовали в одном проекте и познакомились?
Почти случилось все, о чем вы говорите. до, не будем говорить, какой даты, все это было на мази. Основным средством коммуникации были большие конференции, совместные проекты. Как правило, конференции были не по дате журналистики, а по каким-то открытым данным, социальным проблемам. То есть общие, объединяющие исследователей социальных, вот, общественных организаций, в том числе и даже журналистов. Большой вклад городских исследователей, урбанистов, да, потому что исследование о том, как люди живут и ведут себя в городах, это большая такая кормовая база для даты журналистов, потому что всегда интересно прочитать про свой город. Новости. Самара заняла 15-е место в рейтинге качества шаурмы. Заходит вообще...
Благодаря губернатору.
Эти новости заходят всегда отлично, да, то есть гарантированно 300 комментариев, спор о том, там, нет, мы сможем подняться на 14-е место в рейтинге шаурмы, это наветы врагов. То есть люди вообще патриоты своих мест, они любят читать про свой город. Поэтому городские исследования – это хорошая тема, хорошая база для того, чтобы делать какие-то дата-продукты такие сложные. И вот и городские конференции, и социальные, они все были таким средством коммуникации. Но в силу того, что дата-журналистика в России была тесно спаяна с расследовательской, ну, потому что расследовательская приносит хороший трафик. Это, собственно, функция такая watchdog, социальная СМИ и медиа, она приносит премии, ну, то есть она такой большой смысл имеет в работе журналиста. А где расследовательская, там и дата, потому что ты не можешь расследовать большие явления без работы с документами, с отчетностью и так далее. А, соответственно, первыми жертвами изменения режима политического пали редакции, в которых были даты журналистские функции, хорошие отделы или отдельные люди. Ну вот, собственно, на этом все. Дальше непонятно что. Я слежу за государственными, прогосударственными, там, консервативными медиа и так далее. Но если не считать истории с анализом, описанием, картографированием военных действий, да, про которую не очень хочется говорить, потому что тема такая опасная.
Ну, цензура.
Она, наверное, когда-нибудь закончится. То есть, если говорить о этой журналистике вот в ее социальном, экономическом, нормальном таком применении, не видно никаких признаков, что это происходит вообще в редакциях больших, маленьких, не знаю, консервативных, радикальных, прогосударственных, независимых, оппозиционных и так далее. У всех новость, трафик, картинка, все, да, задача выжить.
Да, сэкономить на создание контента или не потратить больше. Вот есть экономическая социология, есть журналистика экономики, и там цифры, данные, есть журналистика данных. Как ты перешла вот от, не знаю, от журналистики в журналистику данных? Что сподвигнуло?
Ну, я как раз перешла легко, потому что я занималась деловой журналистикой, у которой был большой запас умений и привычки работать с данными. Журнал «Дело» в Самаре, в котором я работала, имел многолетнюю традицию, например, обработки статистических отчетов «Самарстата» с анализом финансовой деятельности компании. Какие-то отраслевые рейтинги, экономические отчеты. Начинала я вообще с банковского рынка. Прям хорошо помню эти таблички, которые банковские аналитики нам отдавали. Из них нужно было, собственно, сделать текст, сделать табличку короткую, график и так далее. То есть здесь у меня как раз проблем не было, и как раз я легко осуществила это. Вернее, так это произошло, потому что у меня была привычка к работе с данными, и я с этой привычкой пришла к анализу школ, больниц, то есть того, что с этой точки зрения не анализировалось, что не рассматривалось как рынок, в котором есть деньги, какой-то переток ресурсов кадровых, административных и так далее. Ну, то есть как раз то, что рассматривалось с лирического ракурса в каких-то отдельных кейсах, но не рассматривалось как большое рыночное явление. Все это случилось благодаря тому, что появились данные хорошие об отчетности учреждений. Это позволило нам делать какие-то первые продукты, анализирующие, что там в этих учреждениях, на этих рынках происходит. Без этого трудно работать дата-журналистом. Гигиенический навык делового журналиста, исследователя, расследователя и дата-журналиста – это такая базовая школьная математическая грамотность, расчет процентов, базовые понятия статистики, мода медиана. Ну, то есть функциональная грамотность на уровне старшей школы нормальная, которая позволяет, ну, не совсем уж прям с открытой душой читать все цифры, которые тебе предоставляет источник, и благодаря которой можно хоть немножечко свои выводы делать, свой анализ. С этим хуже всего у всех. Вот эта базовая грамотность, она у российского журналиста, к сожалению, находится часто, не всегда, на достаточно низком уровне. Я работала много со студентами, журналистами, с практикантами в редакциях. Им всем очень трудно перейти от художественного образа, который является, конечно, предметом работы журналиста, безусловно, вот к работе со знаковой системой, к работе с цифрами. Это другая парадигма мышления часто. Людям, которым легко это совмещать, им это легко дается, но большинству это дается трудно. Плюс качество образования школьного, к сожалению, очень-очень сильно страдает. Это просто катастрофа.
Не только школьного, к сожалению.
Да, причем и математика, и обществознание, все, что должен знать юный студент, социолог, журналист, практически это присутствует только у звезд студенческой скамьи. У большинства это такие немножко стеклянные глаза.
С психологами то же самое. Вот, ну, то есть вообще гуманитарные науки страдают.
Я подозреваю, что и технически страдают. Я, поскольку занимаюсь исследованием в образовании, когда я вижу, что конкурс на бюджетные места начинается с планки 150 баллов ЕГЭ, проходной балл, 50 баллов ЕГЭ по математике – это 2+, да, между двойкой и тройкой будет откровенное. Поэтому я думаю, что страдают все, но это издержка стремления обеспечить бюджетными местами в вузах какую-то большую часть населения, потому что это очень важный социальный фактор лояльности, да, спокойствия в обществе, доступность высшего образования.
Ну и экономика не может предлагать рабочие места для молодых студентов.
Поэтому мы имеем то, что имеем. О работе с цифрами надо учить, конечно, журналистов. Это совершенно не обязательно дата-журналистика. Это такие очень банальные вещи. Сложить, разделить, посмотреть, насколько изменились назначения в сравнении с прошлым годом, ну, просто себя чувствовать уверенно в каких-то таких простых арифметических операциях. Ну, в целом, это понятие функциональной грамотности, которое позволяет человеку, не знаю, посчитать проценты в банке, то есть как-то вести себя адекватно в бытовых ситуациях. Вот это уровень, на котором журналисту достаточно существовать для того, чтобы производить более-менее адекватный продукт. Для того, чтобы не писать «школа будет построена», когда она еще только в мечтах существует, например. Для того, чтобы не писать, что надои выросли в 2 раза, хотя они выросли на 20%.
И не радоваться, что зарплату повысят на 0,9.
Да, да.
В следующем месяце. Соцсети сейчас развиваются, их мессенджеры доедают, то есть идет вот смена разных приложений и влияния. И, соответственно, вот контент в малых формах и вот доминирование визуала вот этих малых форм для соцсетей, рилсы и так далее, это делает востребованную работу с данными, ее визуализацию? Или все-таки формат ТикТока, где просто красиво танцует, он победит?
Ну, формат ТикТока победит, конечно, он уже победил. Мы видим это даже на примере общественно-политической журналистики, когда побеждает формат говорящей головы, да, когда люди способны часами слушать интервью, не указывая на конкретных персон, это для всех актуально. Они смотрят стримы, смотрят вот эти многочасовые трансляции, смотрят просто отдельные короткие кусочки, ну, то есть от шортсов, рилсов до, не знаю, до Юрия Дудя, всем нужен человек, который разговаривает, а не картинка с графиком. Сложно потреблять. Когнитивная нагрузка высокая, как ты не упаковывай график, все равно когнитивная нагрузка высокая. Да, есть часть аудитории, которая это потребляет, для которой это важно. Она маленькая, она всегда была маленькая и маленькая остается. Экономически очень тяжело, по-прежнему, это по-прежнему дорогой продукт. Поэтому я думаю, что в каких-то редакциях, имеющих хорошее финансирование, опять же, неважно, какая здесь политическая направленность их, то у них будет сохраняться какая-то часть деловой журналистики и какая-то часть такого сложного коммуникационного продукта. Но в большинстве TikTok будет побеждать еще дальше, еще больше, еще сильнее.
Эндорфинчики, да, от просмотра информации. Может ли, вот ты говоришь, функциональная грамотность? Окей, возьмем, например, журналиста, который умеет считать, там, у него не 50 баллов по математике ЕГЭ. По идее, должен понимать Excel, но на самом деле-то ему, скорее, еще нужен Python, там, еще какие-то другие.
Слушайте, если он понимает Excel и умеет там что-то делать, 99% вообще супер, да, может идти, не знаю, в аналитику работать, там, покроет все нужды редакции покроет. В Excel люди сидят, да, и на калькуляторе пересчитывают цифры, которые перед ним до сих пор взрослые совершенно образованные люди с высшим образованием. Нет, не надо Python. Это здорово, но это очень высокая квалификация, это очень компетенция с высоким порогом входа. Здесь не надо иллюзий питать. И это хорошо на себя чувствуют люди, пациенты курсов компьютерных, которым внушают, что они за полгода приобретут очень сложную профессию, ничего подобного. Они ее не приобретают, работу не находят. Ну, кто-то находит, конечно, но многие не находят, скажем так. Поэтому не надо думать про Python, достаточно Excel и достаточно вот хорошего асинта, да, то есть способности упорно, нудно искать документы, и эти документы читать, собирать их, выстраивать у себя в голове какую-то систему данных, систему отношений, разбираться в отчетности компании и учреждений, ну, на уровне потребления этой отчетности, отличать выручку от прибыли и налог НДС от НДФЛ. Этого достаточно, чтобы производить не дурацкий продукт, чтобы он был, ну, нормальным, вменяемым.
Ты говоришь, что есть разные команды, там работают разные специалисты. А кто, например, входит в типичную команду по расследованию? Какой у них функционал? Ну, я имею в виду там, где работают с данными.
Ну, автор, у которого есть какая-то идея текста, гипотеза, которую он хочет проверить, или какое-то явление, которое он уже увидел и хочет описать, подчеркнуть просто, отрисовать его, ну, в общем смысле слова, какими-то данными. Он собирает данные, иногда он их автоматически как-то собирает. Здесь, кстати, ну, такая функция парсинга, она очень важная, потому что руками невозможно. У него есть редактор, который у него принял идею, который с ним ее постоянно обсуждает, курирует, его челленджит, там, ругает и так далее, хвалит. Дальше начинается функция факт-чека. Функция факт-чека – это очень важная функция. Она реализована в хороших редакциях, когда появляется второй или третий редактор, который к тексту вообще никакого отношения не имел изначально, который вообще не знает, о чем история, и начинает, не буду говорить грубо, придираться к каждому слову. Каждому слову это буквально, я не преувеличиваю, к каждой цифре. Это очень похоже на факт-чек научного исследовательского текста, если он, ну, по-настоящему производится, который спрашивает первого редактора и автора, а теперь вы мне докажите, что вы тут не ерунду написали. Это очень болезненная процедура, она иногда длится в хороших редакциях сутками, люди друг друга мучают, ненавидят. Ну, то есть, и когда ты становишься таким жертвой такого факт-чека, ты понимаешь, что те вещи, которые тебе казались очевидными в твоем тексте, они не кажутся очевидными читателю придирчивому. Ты можешь, не замечая того, сам себя обманывать в каких-то рассуждениях, можешь, полагаясь на свою память, делать ошибки в должностях, датах, там, еще каких-то фактах. Все это проверяет факт-чекер. Это, во-первых, юридически защищает редакцию от претензий, ну, от каких-то ошибок. А во-вторых, это позволяет сложный продукт перетряхнуть, пересмотреть, переписать его для обычного нормального читателя и позволяет вырвать автора из плена собственных рассуждений, потому что уверенность автора в том, что он прав, может быть 100%, когда он в голове у себя существует. Но на практике его текст может читаться совершенно по-другому. После функции факт-чека включается дизайнер, который уже исправленные, перетрясенные, очищенные графики, данные пытается превратить в какой-то уже такой графический продукт. Потом включается корректор-редактор, который еще раз все это перечитывает на предмет русского языка. Потом включается юрист, который перечитывает на предмет диффамации, пометок, дискредитации, еще раз пометок, да, и так далее. Вот. Я думаю, что ни одна редакция сегодня не может без такой функции обходиться. То есть и юрист существует на этапе подготовки текста, а не на этапе, как герои текста в суд подали. А потом еще раз редактор. Ну, несколько итераций, понятно, происходит. Обычно 2-3 итерации. В онлайн-СМИ дизайнер обычно еще функцию верстки выполняет. Потому что если это статическая картинка, это одна история. Если это интерактивный продукт, то это другая история. Его надо придумать, сверстать в программном смысле. И здесь есть функция такого, я не знаю, человека, по-разному называется, который отвечает за техническое существование сайта, за то, как все это будет отражаться на разных платформах, в разных каналах, открываться на разных устройствах и так далее. Ну, то есть редакция здесь должна работать как производитель программного продукта, приложения и так далее. Если это потом транслируется еще отдельно в приложение, то, соответственно, нужно понимать... Ну, то есть у тебя график должен отображаться и на десктопе, и на мобильном телефоне, в первую очередь на мобильном телефоне, что, вот, кстати, очень сильно подкосило всю отрасль дата-журналистики, потому что то, что отлично выглядит на десктопе, в телефоне невозможно вообще потребить когнитивно. Какие-то точки, которые, когда человек сидит в метро или листает ленту новостей, это мимо, просто 100% пройдет его внимание. Соответственно, график для мобильного телефона, для мобильного экрана должен быть очень простым, очень понятным, для того, чтобы он хоть как-то зацепил читателя. Это все нужно продумывать. Ну, то есть это команда, человек 5-6, да, которые фулл-тайм работают над
этим. А есть какой-то вот, ну, скажем так, вот ты говоришь 15 минут, и бац, где-то вышел материал. Сколько приблизительно, месяц, две недели может занимать вот такой, как расследовательский проект?
Ну, месяц может спокойно занимать. Ну, понятно, что месяц у автора он занимает фулл-тайм. Конечно, другие люди подключаются по мере необходимости. Дизайнер, конечно, месяц не сидит над графиками. Ну, наверное, 1-2 дня фулл-тайм у дизайнера эти графики в итоге занимают. У автора, да, примерно месяц.
А какие есть риски в работе дата-журналистов? То есть я, естественно, этот вопрос задаю, потому что ты умудрилась стать иноагентом и потом снять с себя этот прекрасный статус. Но помимо того, что государство раздает иноагентство, еще какие-то риски есть?
Риски профессиональные, такие же, как у всех журналистов, когда у тебя есть контрагент или герой материала, он с тобой разговаривал или не разговаривал, и обижен на какие-то вещи, он там подает в суд или скандалит и так далее. Ну, понятно, что есть всякие органы, которые там что-то блюдут, но это, опять же, риски общие. В любых публичных коммуникациях они существуют, это не специфика журналистики и дата-журналистики. У дата-журналистики основной риск – это источник. То есть, когда ты сегодня открыл сайт Росстата, там были таблички, а завтра ты его открываешь, а табличек нет. И ты такой, ну, что делать? Ничего не поделаешь, текста не будет.
К нотариусу скриншоты.
Ну, буквально, да. У меня много сохранено таких вот. Без нотариуса, но скриншотов много. И это не для того, чтобы кого-то разоблачить или найти какие-то страшные тайны. Нет, это для того, чтобы осуществлять такую обычную, в общем, журналистскую деятельность, писать какие-то новости на основе, там, не знаю, отчетности компании или отчетности государственных органов. Ну, самый простой пример – это выборы, которые прошли буквально на днях, когда Центральная избирательная комиссия, страшное слово, обфусцирует данные на сайте, то есть подменяет циферки буквами. Не то, что автоматически спарсить как бы нельзя. Нельзя просто скопировать. Ну, то есть ты копируешь, а там кракозябры. Я представляю себе человека, не знаю, редактор муниципальной газеты районной, которому надо поставить результаты выборов, как мы здорово все сходили, проголосовали, явка 99%. Ну что, он копирует к себе в Excel эти цифры, и у него кракозябры, да, и вот этот бедный человек сидит и переписывает результаты с ТАУИ глазами, там, ручкой на бумажке. Зачем? Непонятно. Ну, то есть даже государственным, консервативным, прогосударственным СМИ это очень сильно осложняет работу с данными.
Да, политтехнологи выли. Я сам, как часто на некоторых компаниях работаю электоральным аналитиком, но я такой аналитик, профайлер, цифры ненавижу. Но много приходилось работать с этим сайтом. Они это вырубили, потому что, ну, там, на SQL люди научились писать программы и так далее, которые с помощью поисковых этих считывали и находили несоответствие в выложенных данных и так далее. Защитили.
Да. Все это обходится в итоге. Люди не дураки в России. Техническая компетенция высокая у программиста достаточно. Но это сизифов труд. То есть и независимо от вашей политической ориентации, вы вынуждены производить столько лишних действий, тратить столько на это ресурсов, сколько можно было бы не тратить простыми техническими средствами, которые не угрожали бы устойчивости сайта, которые не рисковали бы его там взломать, обвалить и так далее. Но это такое вот изображение паранойи. Оно во многих отраслях, там, где можно было бы легко производить доступ к данным и избавить людей от необходимости распознавать документы, да, болезнь России, досканы всех указов, постановлений и так далее, которые производятся, ну, видимо, там, в страхе каких-то подделок, я не знаю, и так далее. Вот этот сизифов труд – это, наверное, самая больная часть дата-журналистики, когда ты вынужден очень большое время тратить на то, чтобы данные собрать, распознать, превратить в машиночитаемый набор данных, то есть подготовить их, собственно, для работы аналитической. Ты вынужден преодолевать вот эти все сканы, распознавания, собирать то, что лежит в Министерстве образования в трех табличках, да, но они тебе это не дадут, хотя это никакая не военная тайна, ничего там особенного нет в этих цифрах. Но ты будешь собирать сканы этих же табличек с 10 сайтов, да и руками их там переписывать, распознавать. Вот это все очень болезненная история, потому что я считаю, что это вредит всем, да, здесь, всем странам.
Я вот читаю несколько лет канал Ивана Бектина, который изучает вот эти данные и все остальное, и он показывает примеры деградации того, чего достигло вот это открытое цифровое правительство России. Частично это связано с СВО, а частично, я так понял, связано со сменой министров, и вот эта открытость, доступность информации, она пропала с большинства сайтов. Да даже Росстат сейчас не так активно выкладывает данные.
Ну, цифровое правительство закончилось довольно давно, еще перед посадкой министра открытого правительства Михаила Абызова. Оно фактически свою деятельность прекратило. Это было связано со многими вещами. Я считаю, что немножко переборщили с давлением. Ну, то есть российский чиновник существует по разнарядке, по необходимости. Ему сказали выкладывать данные, он выкладывает. Да? Ему сказали, вот дали поручение, он исполняет. Пока поручения нет, он ничего не делает, а как только есть поручение, он сразу поднимается и бежит. Часто в этом не было смысла. Да? Часто это все исполнялось для проформы, и количество обязательств телодвижения было большое, а какого-то вот смысла и результата в этом не было. Поэтому всю эту публикацию саботировали массово на всех уровнях, и это привело к такому быстрому выгоранию, когда от открытых данных конкретного профита конкретный чиновник не видел в конкретном ведомстве, зато получал по голове за то, что у вас там какого-то числа что-то не сделано. Да? Хотя смысла в этом никакого не было. Ну, плюс наложились какие-то изменения политического режима, такой постоянный страх, что о нас что-то узнают и что-то с нами сделают. Плюс СВО, все это привело к тому, что да, действительно стали закрывать то, что было открыто. Не на 100% далеко, пока неплохо публикуют данные, например, налоговые. Неплохо публикуют данные тот же Росстат, там есть много изменений. Но, в принципе, они не критичные. Да? Все равно где-то 90% информации, которую вы получали раньше, по-прежнему можно узнать. Не буду говорить некоторые места, где стало хуже.
Мне не надо. Товарищ майор,
он да, потому что там еще что-то осталось. И мы давно заметили, что когда мы много говорим о том, что становится хуже, оно становится еще хуже. Потому что, о, смотрите, а мы там еще не закрыли, давайте закроем. А то что-то там кто-то какую-то табличку взял. Поэтому есть места, где кое-что еще лежит, и пусть оно там лежит. Оно, опять же, не страшное, не военное, не криминальное, ничего такого в этом нет. Большим ударом газ правосудия является сейчас, да, закрытие. Причем не для журналистов, а для юристов простых. Это не укладывается ни в какие вообще рамки, потому что анализ приговоров, решений и постановлений судебных – это кормовая база аналитической юридической работы. Сейчас вы можете ее получать как-то за деньги, там, я понимаю, какими-то сложными путями, но открытая база судебных решений была такой основой для многих работ исследовательских, не для журналистов, а для социологов, юристов и так далее. Она была открыта много лет, сейчас все, газ правосудия не работает, базы судебных актов нет. Вот это очень плохо.
Но это финансирование закончилось?
Мы не знаем. Или... Да, сайт впереди.
А вот есть ли хорошие примеры даты журналистики сейчас в России, или в основном сейчас можно смотреть на западные примеры или на так называемую журналистику в изгнании?
Нет, в России нет сейчас хороших примеров даты журналистики. Ну, по понятным причинам. Те редакции, которые остались в живых, прогосударственные, они тоже сильно страдают, повторюсь, от недостатка финансирования, кадров и так далее. У них тоже все направлено на выживание. Не знаю, известная история про то, что 80% трафика государственных медиа составляют тексты про астрологов и гадания на картах Таро.
Трафик.
Да, которые разгоняют трафик, разгоняют цитируемость. Ну, остальное там понятно, какие новости, про что. В больших федеральных СМИ, ну, традиционных, назовем их так, «Ведомости», «РБК», «Коммерсант», там, где дата журналистика существовала в виде деловой журналистики, вернее, деловая журналистика существовала, и на ее основе были какие-то более обширные такие дата-продукты, там она существует в том виде, в котором она существовала много лет. Там нет больших изменений. Понятно, что там что есть цензура, самоцензура, ограничения и самоограничения между струйками, между двойными и сплошными везде, но с точки зрения продукта там нет больших изменений. Там были сокращения с точки зрения даты, но они еще, по-моему, много лет назад произошли. Но там ничего нового тоже не происходит. Они в тех же проблемах рынка находятся, что и все. Новых медиа не появляется. Рынок находится, возможно, не в низшей точке своего развития. Может быть, будет еще хуже. Всегда можно стать еще, может стать еще хуже.
Отрицательный рост.
За 25 лет, которые со дна всегда, конечно, могут постучать. Но 25 лет, которые я наблюдаю, российский рынок СМИ, хуже пока не было. Пока это вот самая низшая точка его развития с точки зрения разнообразия продуктов, финансирования редакции и так далее.
Ну, я вот смотрю, американский рынок, европейский рынок, там тоже кризис.
Да, и кризис везде. Вообще журналистика-то... Да, тут не надо считать себя каким-то уникальными прям вот вообще в мире. Кризис везде, потому что ТикТоки, интернеты, они сожрали совершенно рынок традиционных СМИ. Поэтому, да, везде сложный продукт, первым теряют позиции, везде будут сокращать журналистов, которые редко производят продукт, который производит большой трафик. Ну, там еще сохраняется какая-то премиальная история, премии журналистские. Ну, то есть вопросы репутации, которые, ну, вопросы пиара, возможности в долгосрочном виде поддерживать репутацию издания. В России совсем все с этим плохо. Независимых журналистских премий у нас уже, в общем-то, больше и нет. Хорошие примеры развития медиа – это в государствах, где есть более-менее какие-то очень условные деньги, хотя тоже очень маленькие, и где большая социальная проблематика. Вот я снова возвращаюсь к Латинской Америке, Африке, Индии. То есть там, где у людей очень реально много больших, очень серьезных проблем, и там, где социальная функция, вот этот watchdog журналистики, она действительно людям нужна, когда они, ну, буквально могут защитить свою жизнь за счет того, что какие-то редакции расследуют там случаи похищения людей наркокартелями и так далее. Вот там она существует. Она существует часто с опасностью для жизни. И дата-журналистика, и обычная репортерская журналистика. Там есть какие-то деньги, это донаты, гранты, ну, какие-то, которые позволяют выживать тоже. Не надо иллюзий, никаких больших денег там нет, вряд ли будет. Вот там, наверное, есть какой-то потенциал для развития, потому что динамична сама социальная и политическая среда. Есть много социально-политических сюжетов, которые меняются и развиваются. И есть очень большая потребность людей в том, чтобы журналистика защищала их интересы. Она и в России есть такая потребность. Другое дело, что политически это очень трудно людям даже часто сартикулировать эту потребность, а не то, что ее там реализовать. Хэппи-энд, на самом деле, очень простой. Я несколько лет назад пришла в банк открывать счет в неподсанкционном Альфа-банке. И менеджер банка, который со мной разговаривал там, ну, мы с ним разговорились, я сказала, что я работаю журналистом, и он задал такой совершенно потрясающий вопрос. А журналистика – это благодарная профессия. Я была шокирована, потому что я никогда под таким углом не рассматривала. Ну, то есть для меня всегда был перформанс. Какая аудитория, сколько читают, хвалят, не хвалят, насколько ты с респондентами находишься в хороших отношениях. А вот благодарны нам или нет читатели, мне никогда не приходило в голову задаться этим вопросом. И я подумала и сказала, что да, благодарны. Потому что вот социальная журналистика, та, которая занимается проблематикой социальных сфер, она как раз очень благодарна. В отличие от деловой журналистики, когда тебе не благодарен ни один из героев твоего текста, как правило, а все только обижены. Вот в социальной журналистике добиться эффекта, какого-то влияния своих текстов действительно можно. И дата-журналистика, когда работает с социальными сферами, она часто этого добивается. Ну, то есть, да, вносятся изменения в какие-то регламенты, порядки, группам людей оказывают помощь в их проблемах. То есть здесь есть действительно эффект, и я надеюсь, что память об этом эффекте, которая еще жива во многих редакциях, что она позволит им выжить и сейчас, и дождаться, может, каких-то лучших времен, или, может быть, эти времена своими руками приближать хорошими текстами, требованиями финансирования и так далее. Эта функция остается. Она не зависит никак от политических обстоятельств, от режима, потому что всегда есть люди, которые страдают. Всегда есть люди, по которым действительно плохо, которые нуждаются в общественной поддержке. И это не всегда проблема каких-то правоохранительных, например, органов. Всегда есть, чтобы менять в лучшую сторону. И здесь функция дата-журналистики, она очень большая, и надеюсь, что она сохранится.
Специально для этого выпуска я, как всегда, предлагаю несколько книг, которые могут лучше понять тему. Джордан Морроу «Как вытащить из данных максимум навыки аналитики для неспециалистов». Книга считается чуть-чуть поверхностной, и кто хорошо умеет читать, говорит, да что там читать, там одна вода, но на самом деле там есть интересные подходы. Знаменитая книга по статистике Владимира Савельева «Статистика и котики». Александр Богачев написал классную книгу «Графики, которые убеждают всех». Владимир Лаптев – классик, который собрал примеры русской инфографики, в том числе в историческом контексте. Джин Желязный «Говори на языке диаграмм, пособие по визуальным коммуникациям для руководителей». Это больше, конечно, для презентажек и отчетов. Том и Дэвид Чиверсы «Цифры врут. Как не дать статистике обмануть себя». Алексей Колоколов написал книгу «Заставьте данные говорить. Как сделать бизнес-дашборд в Excel. Руководство по визуализации данных». Это книжечка на 450 страниц, которую, если вы прочитаете, вы сможете на Excel творить чудеса. И книга Кевина Дункая «Книга диаграмм. Визуальное решение задач в бизнесе и карьере». Спасибо, что дослушали наш выпуск подкаста «Уроки публичности» до конца. Не забывайте лайкать и делиться делиться подкастом со знакомыми. Нам нужны новые слушатели. Подписывайтесь на нас в ВК или Телеграме, а мы будем дальше рассказывать новые истории из мира коммуникации, общения и данных. Пока-пока.
Всем пока. Спасибо.